Ну что же, 11 часов по петербургскому, давайте я так скажу, времени. Меня зовут Валерий Нечаев. Вы смотрите программу «Ищем выход», вернее, программу «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Но у меня ощущение, что с февраля 2022 года мы только и делаем, что этот выход ищем. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это Леонида Гозмана, психолога. Леонид Яковлевич, здравствуйте, давно не виделись.
Здравствуйте, давно не виделись, очень рад. Мне всегда эхо Петербурга было как-то очень близко.
Спасибо, спасибо. И раз уж мы начнем, наверняка, конечно же, говорить про Павла Дурова, я должен сказать, что вы все-таки возобновляете, да, оживляете свой телеграм-канал в
Да,
Телеграме.
да, да.
Вот.
Не в честь
Поэтому,
Дурова, а вообще.
да, а вообще, да. Вот, поэтому подписывайтесь на канал Леонида Гозмана, он, собственно, так и называется, в описании видео указан адрес, поэтому очень рад, если вы тоже это сделаете.
Да,
Давайте тогда
спасибо.
про Дурова.
Там будет все, и все видео, и все тексты, там все будет складываться. И даже всякие
Ого.
маленькие реплики.
Хорошо, хорошо. Я уже подписался.
Отлично.
Давайте про Павла Дурова тогда. Но вопрос у меня на самом деле такой. Понятно, что мы с вами сейчас не про него будем говорить, потому что мы с вами не специалисты в криптовалютах, в мессенджерах и так далее. Меня больше интересует то, как вообще получилось так, что не в России, а во Франции задержали Дурова, а Дмитрий Медведев, пропагандист и даже шаман оказались за свободу слова у нас тут.
Ну да, действительно, ничего не бывает. Но вы знаете, на самом деле это случилось потому, я не знаю, правы они, что они его взяли, не правы они, что его взяли. Кроме того, меня действительно вот одна вещь меня вызывает удивление, честно говоря. Да? Допустим, Павел Дуров во всем виновен, в чем ему инкриминируется и так далее, да? Например. Но он же не с ножом по улице бегает. Он же, как бы, если он совершает преступление, как-то иначе. Я не могу понять, за что парня держат в тюрьме. Ну, ребята, вы боитесь, что он убежит. Да, ну понятно, он очень богатый человек, у него там самолеты, газеты, пароходы, он прорвет туннели и выскочит где-нибудь там в Бразилии. Окей. Но оденьте на него браслет. Ну, сделайте еще что-нибудь такое, да? Ну, предложите ему, чтобы он сам оплатил себе полицейскую охрану, например, да? Ну, что-то такое сделайте. Ну, вот за решеткой надо держать убийц, за решеткой надо держать насильников, хулиганов, понимаете? Тех, которые представляют опасность для окружающих физически. А Павел Дуров, вот если он идет по улице, то никому из людей на улице он никакой угрозы не представляет. Поэтому я не понимаю. Мне кажется, вот это меня удивляет, да? Вот. А то, что случилось там, а не у нас, это, между прочим, естественно. Потому что там государство есть, а у нас нет. А у нас мафия. Понимаете, ну что такое государство? Оно ведь, ну оно нигде не бывает идеальным. Это понятно совершенно.
Уж точно.
Да, очевидно. Но, тем не менее, вот, государство работает на что? На то, чтобы как бы обеспечивать всяческие варианты безопасности и возможности развития людям. Да? Поэтому, например, государство говорит, вот у вас, ребята, естественная монополия, ну там, в общем, железные дороги, да? Поэтому я, государство, не позволю вам назначать те цены на билеты, которые вам так уж сильно захотелось. Да? А нет, вы будете со мной согласовывать. Потому что иначе вы поставите такие цены, что они будут запретительными, у людей будут проблемы и так далее. Понятно? Понятно, да. И поэтому ни одна, там, американский Амтрак, да, он, чтобы поднять цены на билеты, он бежит в специальную комиссию, начинает их уговаривать, там, то все. Может, он взятки дает, я не знаю. Но он как-то пытается это сделать, да. Вот. Потом появились транснациональные корпорации. Транснациональные корпорации, это, в общем, действительно, они не под юрисдикцией государства фактически, потому что они переходят с одного места в другое, они такие плавающие какие-то, попробуй его поймай, да, прихлопни его, значит, а он же перевел в Таиланд, а он же перевел в Нигерию заводы там, ну и так далее, да. Но, тем не менее, поскольку там, допустим, производители автомобилей, это материальная вещь, то, значит, когда ко мне ввозят шарики-подшипники на территорию моего государства, то я государство говорю: о нет, ребят, шалишь, будешь платить вот такой, такой сбор. Потому что я считаю, что это моим гражданам невыгодно там и так далее. Да? Нормально, нормально. Если я заиграюсь, они не будут возить мне шарики-подшипники, будут возить в другую страну. Но появились в последние годы, появились структуры, которые вообще вот как, черт его знает, где они, да? Вот, ну да, мы знаем, где находится штаб-квартира Гугла. Да, это мы знаем. Но где находится сам Гугл, мы не знаем, потому что сам Гугл находится где-то вот так вот. Он в воздухе летает, да? Вот. И рано или поздно государства, нормальные государства, должны столкнуться с этими корпорациями, да? И как-то определить правила поведения. И вот не исключено, что вот таким, что то, что мы видим, то, что может быть и неправильно, и нарушением закона, прав человека, я не знаю, да, но я думаю, что это идет в том же ключе, вот в эту сторону. В Конгрессе США уже 20 раз были слушания по Фейсбуку, по Гуглу, по еще чему-то, потому что вот как нет, ребята, вы нарушаете чего-то, а поймать вас невозможно, там, ну и так далее. Да? Вот. То есть это вот, ну да, это регламентация. Но с другой стороны, государство, а люди не могут жить без государства, это тоже регламентация определенная. Да? На красный свет ехать нельзя. Вот нельзя и все. Да, если приехал на красный свет, тебя оштрафовывают. Ты остаешься свободным человеком. В том-то и дело, что ты, твоя свобода – это не то, что ты можешь делать все, что ты хочешь. Это значит, что ты принимаешь разумные ограничения. А если они неразумны, то ты вместе с другими такими же людьми борешься с этими ограничениями. Да? Но то, что нельзя ехать на красный свет – вот подавляющее большинство людей на Земле признает в качестве разумного ограничения. И признает, вот признает. Конечно, грань между разумным ограничением и неразумным ограничением, она не всегда четкая, она маленько вот так вот болтается, понимаете. Вы спросите какого-нибудь там исламского радикала, он скажет, что то, что женщинам нельзя выходить на улицу без никаба, это, значит, очень разумное ограничение. Он так думает, а я так не думаю. Значит, вот идет борьба между этими делами. Вот, конечно, я-то думаю, скажу ужасную для либерала, как я вам себя считаю, вещь. Знаете, не только действия могут быть ограничены. Как давно было сказано, свобода моего кулака заканчивается там, где начинается твой нос. Да? Я не могу размахивать руками. Вот так вот. Вот я свободный человек, хочу размахивать руками, да? Но я не могу размахивать руками, если я при этом попаду вам по носу, понимаете? Вот, вот нет и все. Да? Вот. Но также на самом деле какие-то ограничения, я понимаю, что вступаю в противоречие с великой первой поправкой, какие-то ограничения даже касаться и слова. Знаете, вот когда сейчас, когда были эти пропалестинские акции, выступает там человек где-нибудь в Берлине, да, и говорит, что надо убивать евреев, например. Да? Вот он так считает, его право так считать. Да? Но он это говорит толпе, которая собралась. Еще ничего не случилось. Я понимаю, что если будут попытки еврейского погрома, полиция, значит, вмешается там, и там пух и перья полетят. Окей. Но представьте себе человека, еврея, или похожего на еврея, да, который живет где-то там в соседнем квартале. И он это услышит. Ему что делать? Железную дверь ставить? Оружие покупать? Или уезжать? Понимаете? То есть это слово влияет на его жизнь. Так же, как свобода вашего кулака, моего кулака может повлиять на ваш нос. Следовательно, должны быть какие-то ограничения. Понимаете, вот это очень тонкая вещь. Но если люди хотят жить вместе, они должны договариваться. Вот. В том числе они договариваться должны вот о таких вещах. Например, во многих странах угроза убийства является преступлением. Хотя это всего лишь слово. Всего лишь слово. Но если человек говорит, я тебя убью, да, то это преступление. Хотя, казалось бы, первая поправка, там все такое, что хочу, то и говорю. Да? Вот, Это тоже такая история. То есть, на самом деле, новый технологический этап развития человечества, вот эти все информационные системы там и так далее, он порождает новые проблемы и необходимость новых договоренностей. Знаете, вот как когда появилось огнестрельное оружие. Например, да? Хорошая вещь, великий уравнитель, полковник Кольт уравнял всех, да, все отлично. Да? Но через какое-то время стало понятно, что нужна регуляция определенная. Вот нужна определенная регуляция. Она есть даже в Америке, где, казалось бы, полная свобода. Или автомобили появились. Окей, через какое-то время появились правила, что нет, ну, ты ездишь по правой стороне, ты вот там, включая поворотник, когда поворачиваешь там, ну и так далее. Да? Вот я думаю, что что-то подобное сейчас происходит. Хотя по отношению конкретно к господину Дурову, может быть, это вообще полный произвол, да? А может быть, он преступник, конечно. Вот.
Ну вот здесь отдельное замечание есть от Ирины, нашего зрителя. Она зрительница, она говорит, что за слова нельзя давать 25 лет. Мне это кажется важным, отмечает она. Ну а мне-то кажется, что вообще общество само должно регулировать это все. Не обязательно вообще даже запрещать. Просто нужно, грубо говоря, понимать, что так нельзя, и все.
Смотрите, Валерий, вот допустим, вот регуляция оружия, да? Регуляция оружия. Ну да, конечно, общество должно регулировать и понимать, что не надо бегать с заряженным пистолетом там, и махать им, да? Окей. А что это сделать с тем мужиком, который этого не понимает? Все общество хочет, да, а он вот отмороженный, да, а ему нравится бегать с заряженным пистолетом. Ну, что делать-то? Вот. А мне нравится ехать на красный свет, понимаете, в гробу я всех видал, вот еду как хочу. Ну и чего? Нужна дорожная полиция, куда ты денешься? Не бывает общества без принуждения.
А как со словами поступать? Ну вот есть один отморозок, который говорит, что я тебя завтра убью. Да? Или говорят о том, что вот нужно меня убить. Да? Понятно, что мне страшно. Да? Понятно, что мне хочется его каким-то образом изолировать. Но где провести грань между тем, что это является просто словами и призывом к действию? Вот в этом проблема.
Вы знаете, мне кажется, что... Во-первых, мне кажется, что какие-то, так сказать, ну, общество само решает, и это воплощает в законе, некоторые очевидные случаи. Кстати, вот это ужасно интересная штука. Вот когда-то был в XI веке был митрополит Киевский Иларион. Иларион, Иларион Киевский. Иларион Киевский был богословом, по-видимому, выдающимся богословом, очень много там писал ценного и важного. В частности, отец Иларион сказал, что ну, он один из основателей, не знаю, можно ли это назвать славянофильством тогда, думаю, что еще нет, но основателем такого какого-то, знаете, барьера между восточно-христианским миром и западным миром. Он сказал, что они там, ну, где Запад, да, они там живут по закону, а мы, у нас, живем по правде. Вот это сказал митрополит Иларион в XI веке, представляете, 1000 лет назад, да, до сих пор, так сказать, на вооружение людей. Отец Иларион, по всей вероятности, как-то не очень чувствовал, что, это не к нему претензия, разумеется, что закон может обеспечивать правду. Что, понимаете, вот жизнь по закону, жизнь по правде, она не противоречит друг другу, что закон и должен эту правду обеспечивать на самом деле. Да? Вот. И вот закон эту правду как-то в конечном счете обеспечивает. Да? И в конечном
счете. Ну, у нас закон... документ-то вообще назывался «Правда», да?
«Русская правда».
«Правда», да, Ярослава, да, конечно.
Да, конечно, конечно, конечно. То есть здесь нет противоречия. И вот закон, там, люди, в конце концов, в конгрессах, в судах, там, с помощью там, крючкотворов всяких там, и так далее, они договариваются. Например, что вот говорить «я тебя убью» нельзя. Это правонарушение. Например, да? Или ехать по левой стороне нельзя. Надо ехать по правой, ну, или там наоборот, в тех странах, где левостороннее движение. Окей. Есть пограничные случаи. Вот их огромное число. Вот для решения пограничных проблем на самом деле и нужен суд. не только как институция, но как люди. Потому что, понимаете, ведь можно было сказать, зачем судья, если есть вот закон, да? Давай введи в компьютер все данные дела, и компьютер тебе скажет, этому 3 года условно, этому 20 лет каторги, да, ну и так далее, да, очень хорошо. На самом деле решать должен судья, решать должен человек. А во многих случаях не просто человек, а коллегия присяжных, да, которая слушает и говорит, нет, перед Богом и людьми не виновен. Да? Да, вот он совершил, а перед Богом и людьми не виновен. Вот. Или там еще что-то такое. Вот. Вот, ну, другого нет пути, нету решения, принятого раз и навсегда. Знаете, это не может быть. Хотя, вот, допустим, угрозы, да, угрозы, ну, мне кажется, они являются, с моей точки зрения, они являются правонарушением, да, и мне кажется, что определенные ограничения здесь нормальны. Вот, знаете, для меня одним из символов свободы слова была фотография из какого-то южного штата США, где по мостовой идет шествие Куклукс-Клана. Вот все в этих своих идиотских балахонах они идут все. Их охраняют черные полицейские. Ну, это юг, значит, там в основном полицейские чернокожие. А по тротуарам стоят люди, и белые, и черные всякие, которые, значит, там что-то матерят этих куклуклановцев. Да? Вот. Вот для меня это был символ свободы слова. То есть, вот, да, вот ты хочешь там чего-то с чернокожими делать, и ты имеешь право это говорить. Но почему это существовало, почему это могло существовать? Потому что все знали, и эти полицейские, и люди, которые стоят на тротуаре, и сами куклуксклановцы знали, что они вот завершат свой марш с точки А в точку Б, да, снимут свои идиотские балахоны, да, вернутся к нормальной жизни, и никто из них чернокожего линчевать не будет. Понимаете? Вот что это вот такая игра, как бы. Да, мне Куклукс-Клан все равно не нравится, как вы понимаете, да? Но тем не менее, вот. А когда это вот, как в последнее время в Европе, стало выплескиваться в действия, вот тогда другое дело. Тогда другое дело. Вот. А кто это может решить? А никто не может решить так. Знаете, не может быть формулы. Может быть, в конкретной стране, конкретная ситуация, или в конкретном округе, да, государство принимает какое-то решение, я недоволен, я иду в суд, там, ну и начинается здесь бодание такое долгое. Ну нет другого пути. Ну нет.
Вот. Да, я напоминаю нашим зрителям, что у нас в эфире особое мнение психолога Леонида Гозмана. Кстати, подписывайтесь на его телеграм-канал, есть в описании информация про это. И также напоминаю, что очень важно ставить лайки, ставьте их, пожалуйста. И я благодарю всех, кто оказывает нам поддержку. Спасибо за ваши пожертвования. Как это можно сделать, сказано в описании. Тем более, что вот уже август заканчивается, и нужно нам подводить итоги. Они, правда, ну, не очень позитивные, скажем так. Спасибо все равно тем, кто нам помогал. Значит, наверное, давайте тогда дальше уж. На что я обратил внимание еще за последнее время, это за то, что не очень как-то позитивно относятся в ряде российских регионов приехавшим к ним переселенцам из Курской области. Говорят о том, что вот они занимают места в школах, там деньги на них тратятся, там отменяются какие-то проекты. И все потому, что вот эти вот все понаехали из-под Курска. Вот, по-моему, это одно государство у нас, одна страна. А вот люди, видите, разные.
Оля, здесь есть 3 момента. Да? 1. Я хочу защитить наше время. Дело в том, что... Вот каким образом. Значит, дело в том, что мои родственники были в эвакуации в ту Великую войну, Великую Отечественную. Да? Мама была в эвакуации. Тесть мой покойный был в эвакуации там, ну и так далее, да, он ребенком, если из Питера, с блокады и так далее. Ну, вообще очень много народу, ну, естественно, страшное было потрясение, очень миллионы людей оказались. Вы знаете, я должен сказать, что многие из них говорили мне, что их очень плохо встречали. Очень плохо встречаешь. Вот. И вот это вот представление о таком народном единстве, где все вместе там, и так далее, да, оно было немного преувеличено, мне кажется. Да. Ну, вот я упомянул моего тестя, которого вывозили ребенком из Питера по дороге жизни. А он был такой, ну, он совершенно русский человек, этнический, это вот прям как по Высоцкому, если кто влез ко мне, так и тот татарин. Вот, значит, ну, он был черненький мальчик. А его мама, которая тоже совершенно славянская женщина, она была похожа на еврея. Вот. И в первом пункте, где останавливались беженцы, кормили детей. Там не кормили взрослых, но кормили детей. Ну, так было сделано, потому что дети могли умереть. Вообще. Страшно, что была вещь. И там его не хотели кормить. Сказали... Жиден кормить не будет. Вот. Ну, мама у него была женщина такой активная, она им там показала все. Вот. Его покормили. Но не в этом дело. Я сейчас не про то, что его покормили, он выжил, слава богу, потом все долго, долго жил. Но я про то, что разное было. И никогда, ни при какой трагедии, люди не бывают вот такими. Едиными и благородными, которым, какими их потом изображают. Это, кстати говоря, вы знаете, ведь люди – это как раз больше чести тем, кто ведет себя благородно. Это как с подвигами на войне, когда Путин говорит, что советский народ, советские люди приняли на себя, взяли, сделали выбор там и так далее. Это вранье. Вранье. Потому что подавляющий большинство попал на фронт, попали по призыву. Другое дело, что... Очень многие из наших соотечественников, ну, соотечественников по той огромной стране, да, то есть и украинцев, и таджиков там, и так далее, да, они, попав в эти жуткие условия фронта, они вели себя очень достойно. Понимаете? Нет коллективного субъекта, который сделал такой выбор, есть индивидуальный субъект, который это делал. Поэтому, то есть проблемы были всегда. Не надо думать, что вот только вот сейчас все так рухнуло, понимаете, вот раньше-то были люди хорошие и добрые, а теперь все стали сволочи. Нет, всегда было разное. Это номер раз. Так? Номер два. Уровень солидарности действительно очень низкий. А почему? А потому что единой страны нету. Единая страна, как любая общность, это прежде всего идентификация. Понимаете? Что такое семья? Семья – это не то место, где вот есть штамп о браке и совместное хозяйство. Нет, не только то. Семья – это то место, где у людей есть чувства по отношению друг к другу. Где люди понимают, что они связаны, где помощь друг другу является императивной. Понимаете, муж может поругаться с женой, но если она попадает в больницу, он обязан носить ей передачи туда. Понимаете, и вот если он, вот он с ней поругался, он вообще все там, между нами чемодан, там он друзьям рассказывает, какая она стерва и так далее. Она попадает в больницу, а он туда не ходит. Ему его же друзья, которые его поддерживали, говорили, да, действительно, как тебе не повезло, да, да разведись ты с этой бабой там и так далее, да, вот, они же ему скажут, что ж ты, сукин сын вообще, она же в больнице, ты обязан ей помогать, да, вот это семья, да, вот, и на уровне страны то же самое. Ну, это не может быть так сильно, но тем не менее, это вот то же самое. Ну, пример, который просто, ну, опять же, не потому, что я Израиль рекламирую как еврей, ну, вот нет, а просто, ну, вот это очень сильный пример. Действительно, смотрите, освобождают, Цахал освобождает там, очередных там, 2-3 заложников. Праздник во всем Израиле. Во всем Израиле, не только в их семьях, не только там, где они жили, а во всем Израиле, братья. Да? Или там есть понятие «одинокий солдат». Это солдат, у которого нет близких родственников в Израиле. Ну, потому что Израиль такая страна особая, да, там парень или девушка репатриировались там, из Эфиопии, например. Да? Вот. А тут никого нет. Дальше армия, дальше гибель. Да? А кто пойдет? Вот на последние несколько дней назад буквально то ли сотни, то ли даже тысячи людей пришли на похороны этого одинокого солдата. Понимаете? Потому что они чувствуют, их никто не заставлял. Потому что они чувствуют, что он Израиль, моя страна, он солдат Израиля и так далее. Вчера мне написал знакомый из Киева, ну, вот она писала эту бомбежку последнюю, страшную, вот, и говорит, а еще присутствовал как похоронная процессия, солдат хорон, солдат вооруженных сил Украины, вот, и говорит, ты бы видел это, как люди останавливаются, встают на колени. То есть это ощущение страны. У нас ощущения страны нет на самом деле. И более того, его не просто нет, его становится меньше и меньше. И это, конечно, вина путинских властей. Насчет меньше, посмотрите. Помните, было наводнение в Крымске?
Какой-то да, взлет. Конечно, как, сколько людей поехало туда.
Да, да. Наводнение в Орске. А хрен с ним, пусть тонет. Не было же ничего. Ну, и, понятно, были отдельные акты помощи, конечно, были. Да? Но волонтерского движения, которое мы все видели по Крымску, по Орску, не было. Правильно? Вот. Белгород бомбят уже который месяц. Который месяц бомбят Белгород. И что? Кто-нибудь беспокоится? Ну, нет же, неправда.
Леонид Викторович, можно я вам здесь добавлю просто краски небольшой, потому что многие зрители, которые сейчас смотрят нас и в Ютубе пишут, что они не верят, что никто не хочет помогать беженцам из Курской области или не верят возмущениям по этому поводу. Мы у себя в Ютуб-канале проводили опрос. Вы готовы помогать российским беженцам из Курской области? 5000 голосов. Нет, не готов, 59% так ответили люди. И как мотивировать? Вот это просто важно. Каждый депутат Государственной Думы получает сотни тысяч каждый месяц, вот помогают. Пару яхт и дворцов и генералов продайте, пусть помогают. Путин поможет, вы там держитесь. И последнее еще. Хочется увидеть помощь от тех, кто заявлял, что своих не бросаем. Вот и все.
Вы знаете, это очень понятно. Но смотрите, здесь есть два момента. Вот, понимаете, вот это вот... кстати, конечно, есть люди, которые готовы помогать. Конечно, есть люди. И я знаю, там, как собирают одежду, собирают еще чего-то и так далее. Речь же не о том, что этого нет. Речь о том, что этого меньше, чем, ну, чем мы могли ждать, чем многие ждали. Меньше должно быть, если хотите, да, существенно меньше. Вот. А почему меньше? Потому что нет этого ощущения единства. Понимаете, страна не единая, она разделена. И даже, понимаете, ну хорошо, вот добрый, хороший человек. А ему говорят, вот там в Африке гражданская война. Помоги им. У них там с едой плохо, с одеждой плохо. Помоги им, да? Или ему говорят, слушай, у нас тут на соседней улице несчастье. И, конечно, он поможет тем, кто на соседней улице, и с меньшей вероятностью он поможет тем, кто в Африке. Потому что с африканцами он не солидаризируется, не идентифицируется. А с соседней улицы идентифицируется. Это нормальное человеческое свойство. Вот. Но просто дело в том, что у нас нет идентификации со страной. И поэтому люди в Архангельске, они не чувствуют, когда бомбят Белгород, они не чувствуют, что бомбят Белгород. Понимаете? Они не чувствуют этого. Это не их боль. Вы ударите молотком по пальцу, случайно, да, и не пальцу же больно, вам больно, потому что вы целый организм. Россия не является целым организмом, к сожалению, да. Это можно искать исторические объяснения, я просто не хочу останавливаться, но они, конечно, есть. Но есть еще один момент, действительно очень важный. Вот вы сказали, что люди говорят, пусть помогают депутаты, пусть помогают кто-то и так далее. Почему дело? Я бы разделил два типа помощи. Одно дело, люди вынуждены были бежать из своих домов, как и в Украине, происходит, к сожалению, каждый день. В чем были? Да, и вот он в тапчиках оттуда бежал, а тут лето-то заканчивается, да, и надо передать ему чего-то, надо ему передать воду, поесть, одежду, Вот. Государство неповоротливо. Когда оно это сделает? И, ну вот, понимаете, ну, надо сделать. Это одно. А другое дело, говорят, давайте собирать деньги для того, чтобы построить им жилье, для того, чтобы они вот там могли жить. Вот тогда у меня возникает вопрос. Ребят, вы бешеные деньги, ну, по нашим масштабам, бешеные деньги, платите людям, чтобы они пошли убивать украинцев. Да? Ну, вот эти контракты заключаются. Ребят, а это ваше дело. Дома строить. Это вы
представляете. Давайте про деньги как раз. Просто еще для справки. Значит, накануне стало известно, что на удар по Украине, который произошел накануне, был произведен, потратили 120 миллиардов рублей. Это данные Forbes. Так на всякий случай, это в 67 раз больше, чем российские власти выделили на покупку жилья беженцам из Курской области.
О!
67 все раз.
Все правильно, все правильно. Вот это возмущает. Понимаете, вот это возмущает нормального человека. А кроме того, хочу вам напомнить, потому что насколько неэффективна, мягко говоря, была монархия Романовская империя последних лет существования Николая Александровича Романова, да, его царствование. Однако, когда он его волей Россия вступила в Первую мировую войну, что было, конечно, жуткой ошибкой, что и погубило Россию, да, то государь отдал Зимний дворец и Царское село, ну, свои резиденции, отдал под госпиталя. Понимаете? Вот не то, что вы, ребят, там деньги соберите нашим солдатикам на госпиталь. Он сказал, не, вот зимний, вот царское, да? Значит, давайте здесь ставим койки, здесь там врачи, здесь там чего-то, да. И императрица и великие княжны работали там сестрами милосердия. Вот, понимаете, да, плохая была империя в конце, да, конечно, да. Николай Александрович виновен во многом, естественно, он довел страну до этой страшной ситуации. Но, понимаете, вот оставалось человеческое. Да? А тут что? Где вот действия вот этого класса людей? Их нет. Губернаторов, там, олигархов и прочее. Да? Дворец в Геленджике отдал бы под госпиталь? Неважно. Ротенбергу принадлежит, только и пусть Ротенберг отдаст. Понимаете, вот это возмущает, и это правильно возмущает, да, это правильно возмущает, на что вы тратите деньги. И это, между прочим, возможно не только из-за того, что они аморальные люди, хотя они, конечно, аморальные люди совершенно, это возможно потому, что у нас нет государства. Нет государства, потому что некому это сказать. То есть, да, вот люди могут писать вам, да, и могут писать куда угодно, какой-то спортлоту, да, но нету парламента, в котором будет поднят этот вопрос, и в котором депутат от какой-нибудь там партии скажет, да какого же этого самого, сколько же мы должны это терпеть, да, импичмент объявляем. Вот за это объявляем импичмент.
Леонид Яковлевич, ну смотрите, у нас есть, ну хорошо, нет парламента, нет суда, но зато у нас есть ФСБ, есть полиция, есть Росгвардия, есть вот эти погоновожатые, все. Ну, как бы, вот оно, государство, оно же работает.
Так это не государство, это мафия, извините. Государство – это то, что обеспечивает решение государственных задач. Решение государственных задач всегда было, начиная от самых таких самодержавных абсолютистских князей. Да? Было обеспечение безопасности территории и прочие вещи. Да? То, чего они не могут обеспечить. Представление о том, что какой-нибудь там средневековый король мог с дуру начинать войну, ну да, бывали всякие сумасшедшие короли тоже. Ну, вот. Но если он начинал войну с дуру, которая нахрен никому не была не нужна, то с ним что-нибудь такое случалось, и появлялся другой король. Ну это нормальная совершенно вещь, понимаете? Вот. А наше государство, оно именно потому, что оно не государство, а такая мафиозная группировка, оно подчиняет жизнь страны своим фантомам, своим, которые людям на самом деле 300 лет не нужны. За что ведется война в Украине, они объяснить не могут. Ну, они не могут объяснить, потому что она ведется ради их безумных фантазий.
Спасибо. Да, я напоминаю нашим зрителям про то, что очень важно ставить лайки, чтобы увеличивать количество людей, которые смогут потом еще посмотреть это видео. Пишите, кстати, комментарии. И подписывайтесь на канал, если вдруг вы не подписаны. И также спасибо всем за поддержку. Вот здесь уже от Александра пришли пожертвования, от Алексея, который пишет, что он помогает как может. Это тоже люди, говоря про Курскую область.
Видите, конечно, абсолютно правильно, абсолютно правильно. Надо просто разводить человеческие трагедии, да, вот человеческие трагедии и государственную политику. И на человеческие трагедии, конечно, хорошо, чтобы люди реагировали по-человечески, да. Вот, потому что, понимаете, если весь этот звон идет идиотский совершенно, что не надо им помогать, потому что они были за специальную военную операцию, вообще они все патиноиды, да, ну, мужик, ты вообще ты думай, что говоришь-то, да, голодного надо накормить, и я не знаю, когда там несколько раз у меня такое было, когда я подходил на улицу в Москве, какой-нибудь там бездомный, и говорит, парень, купи мне еды. Вот. Я шел и покупал. Хотя, может быть, он сам виноват, что он так спился, что он там еще чего-то такое и так далее. Да? Ну, накормить-то надо.
Да уж. Еще одна тема, но она петербургская. Мы с вами не обсуждали, но новость пришла вот буквально только что. И для зрителей из других регионов я вас попрошу остаться, потому что она смешная. В Петербурге выбирают губернатора. Так вот, тут выяснилось, что на дебаты телевизионные, которые должны были пройти, вернее, на Радио России, никто не пришел. То есть они должны были состояться рано утром, 27 августа, но там почему-то вместо дебатов, которые в программе были зафиксированы, показывали криминальные новости. А потом выяснилось, что, оказывается, просто никто из кандидатов просто взял и не пришел. Как так?
Знаете, вот это удивительное дело. Это такой, понимаете, царь Мидас наоборот, наше государство. Все, к чему, тот, помните, в золото все превращал, да, при прикосновении. А эти превращают в какое-то дерьмо и фарс. Да, вот все, ну, ребят, ну, выборы, дебаты, да, это же такое вообще достижение человечества, да, достижение человечества. Все уничтожено, чертовы матери, ну, что. Вот. Ну и, конечно, Беглов в качестве губернатора, да, чудо.
Ну, знаете, там, говоря про Беглова в качестве губернатора, на предыдущих дебатах я-то вынужден был это смотреть, извините. Так вот, туда пришли два кандидата, так они знаете, что сказали? Хорошо работает Беглов.
Ну, так вот. Это-то как раз меня не удивляет, потому что, помнится, все кандидаты на последних выборах Владимира Владимировича Путина прежде всего говорили о том, какой прекрасный президент Владимир Владимирович Путин. Просто все как один, так что чё ж.
Ну и в завершение тогда этой темы, потому что я сейчас опять увидел обновление. Один из кандидатов, который должен был принимать участие в дебатах, сказал, что он сильно, очень сильно занят на избирательной кампании, поэтому не
пришел. Это гениально.
Да. Ладно, еще я хотел вернуться к ситуации в Курской области, но перед этим попросить наших зрителей все-таки поставить лайки, а то что-то как-то очень мало. Неужели мы вам не нравимся? Вот. Значит, не в Курской, точнее, а вот в приграничных с Украиной регионах. И я-то обратил сейчас внимание на слова антрополога Александра Архиповой, которая заметила, что, оказывается, у нас вообще язык поменялся. Значит, раньше, помните, взрыв газа был, он стал хлопком газа. Теперь хлопок превратился в громкий звук или во фразу «было громко». Я вот сейчас вам зачитаю сообщение из новостного канала Саратова. Это, кстати, не просто какой-то там канал, это телевизионная, это телеграм-канал локальной телестанции. Жители Саратова сообщают о прилете беспилотников в городе. Украинские дроны врезались в жилые дома, там зафиксированы прилеты БПЛА, ну, беспилотных этих, и в общей сложности было слышно более 4 громких звуков.
О, Господи.
Вот так.
Вы знаете,
Да, ага, да, Леонид Ильич.
Я вчера слышал, я не знаю, правда это или нет, но вчерашние сообщения были, что там есть жертвы. Одно из зданий, где был громкий звук, это такая башня на берегу реки стоит, видимо, какой-то такой очень элитный дом, и туда попала квартира на верхнем этаже, просто вот внутрь квартиры, там погибли люди, не знаю, сколько. Ну, по крайней мере, я видел это сообщение вчера. Да? Может быть, это преувеличение, и дай бог, чтобы это было не так, а там все ограничилось просто какими-то повреждениями. Но, понимаете, это же кошмар, нельзя так говорить о человеческой трагедии. Понимаете, громкие звуки. Нельзя так говорить. Грех, грех, если хотите, да. Вот, кроме того, понимаете. Вот наша власть, она привела к такой деградации страны, она ее не просто архаизирует, она ее куда-то вот загоняет в какое-то давнее прошлое, и уже, знаете, какое-то дохристианское, если хотите, вот нельзя произносить слова. Вот у них запрет на определенные слова. Они, видимо, верят, что произнесение определенных слов ведет к каким-то вот последствиям в реальной жизни. Помните, вождь наш стал произносить фамилию Навального только после убийства Навального. А до этого он ее никогда не произносил. Он, видимо, боялся. И сейчас они, видимо, считают, что если они будут говорить «хлопок», «громкий звук», «прилет» и прочие эвфемизмы, то это снижает уровень войны. Ну, так же, как они войну называют специальной военной операцией. Да? Это же то же самое, на самом деле. Это не только их какие-то практические расчеты, что если называют войной, то они должны делать такие шаги в соответствии там, с Конституцией, с чем-то плевали на Конституцию и так далее. Да? Это не только это. Это и иррациональная вещь. Мы не скажем, что мы воюем, а значит, мы не воюем. Раз мы не сказали, значит, мы не воюем. Да? А почему не скажем, что мы воюем? Потому что мы не можем воевать с украинцами. Украинцы, они недостойны того, чтобы мы с ними воевали. Они же такие смешные из анекдотов и так далее. Да? Поэтому теперь уже года два, как говорят, что нет, на самом деле мы с НАТО воюем. То есть мы ни с кем не воюем, это остается с специальной операцией. Потому что если воюем, так с НАТО, а не с этими жалкими украинцами, там, ну и так далее. Вот. Ну вот, да, они верят, они вводят этот специальный язык, потому что они верят, что если ты что-то не называешь, то его и не случится.
Ну как, ну может и люди поменьше будут волноваться. Да, там одно дело взрыв, а другое дело громкий звук. Ну,
черт, я не думаю, что особо про людей думали. Помните, они запретили обсуждать возможность распада России, как будто бы дезинтеграция России зависит от того, что мы с вами скажем. Понимаете, она случится по объективным причинам, которые никто не сможет остановить, естественно. Да? Вот. Но им кажется, что если об этом не говорить, этого не случится. Ой, Господи, такие странные люди правят нами.
Еще одна тема – это то, что Владимир Путин, тут выступая, назвал войну главным условием развития России. Я просто хочу процитировать, чтобы было, наверное, лучше понятно. Это то, что, реализуя наши планы, говорит Путин, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства. Извините меня за эту фразу. Вообще это то, что в новостях, например, вообще запрещено цитировать по одной только причине, потому что никому ничего не понятно. Но вот что поняли вы?
Нет, ну я понял, что для него, вот мы с вами немножко про это говорили, у него есть какие-то фантомы в голове, да, и ради этих фантомов он вверг страну, не только соседнюю страну, Украину, да, не только весь мир, на самом деле, но и нашу страну он вверг в полную катастрофу. Он говорит, что вот, значит, что, ну, фактически перевести на русский язык, когда мы победим, все будет хорошо. У меня вопрос. У меня вопрос. В чем будет состоять наша победа? Вот какая точка означает, что мы победили? Вот во время Великой Отечественной войны таких точек было две. Сначала была точка, мы изгоним врага за пределы наших рубежей. Да? Ну, считая нашими рубежами, только что захваченные земли там, балтийских стран и так далее. Ну, допустим, да, тем не менее, люди этого не очень понимали. Они говорили, вот наши рубежи, значит, мы их прогоним. Потом, по мере изменения войны в нашу пользу, товарищ Сталин решил, что нет, недостаточно. И появился лозунг «Уничтожим врага в его логове», то есть «Дойдем до Берлина». Окей, но вот это уже была совершенно четкая и понятная цель. И, значит, любой человек понимал, значит, что значит окончание войны? Мы в Берлине. Все. Значит, война закончилась. Так, кстати, и случилось. Действительно, так и случилось. Да? Вот. А здесь мы занимаемся чем? Денацификацией. Какой? Акстись. Акстись, дяденька. Какая денацификация, да? Мы занимаемся демилитаризацией, они милитаризуются, милитаризируются так, как никогда милитаризированы не были в жизни. Да? Вот. Будет вообще великая военная держава теперь уже, это понятно. А уже стало на самом деле, да? Вот. А, так мы воюем с сатаной. Мы же ведем войну с сатаной. Медведев же русским языком объяснил. Но дело в том, что война с сатаной – это дело такое забавное. Война с сатаной не может быть завершена. Никогда. Понимаете, потому что это война с абсолютным злом. Можно уничтожить Третий Рейх. Нельзя уничтожить абсолютное зло. Да? Можно уничтожить Сталина. Нельзя уничтожить абсолютное зло. Значит, вот он ведет вечную войну. Это вечная война. Не может принести стране ничего, кроме несчастья. И не приносит ничего, кроме несчастья, на самом деле. Но это же уже сейчас видно. И будет так и дальше. Он, конечно, очень архаичный человек. И его сотрудники архаичные люди. Они действительно верят в то, что, как когда-то это было, что через военную промышленность можно как-то поднять страну. Да? Но можно поднять страну через военную промышленность, если ты побеждаешь страну, доминируешь там и так далее. Но вообще-то, говорю, уже последние там, несколько десятилетий страны поднимаются не на военной промышленности, а на гражданской. На гражданской. Тогда становится рост. А военная уже идет как бы по этим прицепным вагонам к этому делу. Вот. Но вообще, на самом деле, я не думаю, что Путин считал, что мы воюем с сатаной. При всем моем негативизме по отношению к нему, он не производит на меня впечатление идиота. Он производит впечатление, ну как, допустим, Дмитрий Анатольевич Медведев в последнее время производит впечатление именно идиота. Вот. Может, это пьянство, я не знаю. Но, хотя мне кажется, умным человеком он не был никогда. Значит, Владимир Владимирович не идиот. Владимир Владимирович живет в придуманном мире. И в этом придуманном мире он поставил перед собой цель. Эта цель – это не просто уничтожение Украины. Эта цель – это новый мировой порядок, в котором западная цивилизация будет либо уничтожена, либо очень сильно, так сказать, снижена. Понимаете, вот ее роль будет резко снижена. Он ведет войну вот с этой западной цивилизацией или с христианской цивилизацией, если хотите. Да? То есть в этом смысле он, конечно, такой антихрист. Вот. И вот он надеется, вот он ведет эту войну. И ради этой войны он вверг страну и вообще весь мир вот в эти несчастья. У него есть фантомы определенные, ради которых он воюет, традиционные ценности, еще какой-то бред. Вот. И вот это очень, конечно, архаичная вещь. Понимаете, вот фантомы определенные, определенные мечты, Они всегда у властителей есть. И у демократических властителей они есть. Но, допустим, даже абсолютистская монархия российская никогда не ставила в качестве главной цели государственной политики то, чего, в общем, хотели бы государи. Допустим, проливы. Вот. Русские императоры хотели проливов, хотели взять Константинополь, Екатерина об этом мечтала, и многие другие, вот давайте мы вот все-таки возьмем Константинополь. Но они не ставили Константинополь в качестве приоритетной цели государственной политики. Понимаете, государственная политика была ради чего-то другого, ради нормальных людей, ради безопасности, там еще чего-то. А этот подчинил государственную политику вот этим фантазиям, понимаете, своему больному воображению. Ну вот да, к сожалению.
Ну, у нас, к сожалению, не хватит долго времени на разбор, откуда эти фантазии появились, да мы и не рассматриваем, да, как это у нас называется, карту больного, да, там глубже нужно будет забираться. Но есть другое, о чем я хотел поговорить, хотя перед этим хочу посоветовать нашим зрителям подписаться на телеграм-канал Леонида Гозмана, в описании можете его найти, и еще хотел поблагодарить Валерию и Татьяну за пожертвование. Нам, правда, очень важно закрывать сейчас дыры этого месяца и квартала скоро, который закончится. Поэтому спасибо вам за помощь. А вот я просто хотел. И затем как раз в плане этого мы можем постепенно перейти к вопросу сопротивления, который, как мне кажется, все равно существует в России. Я вот про что. И за основу хочу взять публикацию Станислава Кучера на портале echofm.online. Это то, что у нас сегодня Гробовщик из Питера материт своих сограждан и призывает их рыть окопы. Еще вчера крестившийся, еще целовавший букет гарант сегодня прикладывается к Корану. Ставшая истовой патриоткой «Красная шапочка» публикает видео завывания воздушной тревоги в Курске из сожаления о том, что такую колыбельную пока не слышат в Москве. А чувак с внешностью вожатого Гитлер-Югент объявляет концертный тур по России с программой «Победа». И это, вот, по-моему, еще продолжается. Вот как вот в этом всем жить, когда мозг взрывается?
Один немец, уже давно покойный, много-много лет назад, рассказывал мне о реакции его и его родителей на приход к власти Гитлера. Он был интеллигентным человеком, в тот момент, когда он мне это рассказывал, был очень уважаемым профессором университета Гессена. Вот. Он говорил, мы смотрели на это с ужасом. Мы никогда не могли подумать, что у нас в Германии к власти могут прийти такие примитивные, неграмотные, дикие люди. Вот в русском языке есть прекрасное слово «жлоб». Вот «жлоб», «жлобьё», да? Я не знаю, есть ли оно в других языках, но вот у нас есть. Ну, вот по факту он говорил, что к власти придет «жлобьё». Вот у нас к власти пришло «жлобьё». У нас к власти пришли люди, которым на реальность наплевать. Вот этот юный человек с внешностью юного эсэсовца, о котором вы говорили, этот самый шаман, да, который оскорбляет высокое звание шамана Саши Габышева вот, своим прозвищем этим. Он, видите, у него тур под названием «Победа». Какая победа, ребята? Какая победа? Вы там двигаетесь по 20 метров в день, кладете дикое количество людей, а украинцы входят в Курскую область, и вы делаете вид, что ничего не происходит. Вот, ну да. То есть, понимаете, ситуация безнадежно выглядит. Да, а повлиять мы на это не можем. Да? Значит, выборов у нас нет, ничего у нас нет. Вот, понятно, что ресурсы у Владимира Владимировича еще есть. И надежда, что вот, а прямо сейчас он на лобном месте покаяться перед народом, идет в монастырь, маловероятно, да? Ну и так далее. Вот. И понятно, что да, Запад боится помогать Украине всерьез. То есть, ну, помогает, конечно, нельзя сказать, что не помогает, но вот чтобы они не проиграли, но не чтобы они победили. Да? Эти все ограничения, прекрасно, сюда стреляй, сюда не стреляй. Но это точно, как понимаете, представляете, боксерский поединок, да, и одному из боксеров говорит: значит так, то ты не должен бить его по голове. Вот ему можно, а тебе нельзя. Ну, а там дальше вперед, пусть победит сильнейший. Вы что, ребята, так не бывает. Так не бывает. Надо по одним правилам воевать. Да? Вот. Ну, ладно. Так вот, во всей этой ситуации ситуация выглядит... Во всей ситуации все это выглядит безнадежным. И совершенно депрессивным каким-то. И мои там всякие друзья из России, да и не из России, пишут и мне, и там, у себя я вижу какие-то ужасно депрессивные вещи. Да? У меня нет ответа, что с этим делать. Конечно. Я и сам, в общем, когда периодически вообще смотрю на это, просто охватывает какое-то отчаяние и ужас, конечно. Но, понимаете, есть вот что. Есть примеры сопротивления. Есть примеры сопротивления. Вчера была годовщина. Вчера был, ну, не только те, кто у нас на языке, там, наши политзаключенные, там, героические ребята и так далее, и женщины. Вчера был юбилей, ну, не юбилей, годовщина, 56 лет демонстрации на Красной площади, когда семеро смелых, на самом деле 8 человек их было, 8 человек вышли с протестом против оккупации Чехословакии. Причем, понимаете, вот через 50 лет после этого события Шаров Долане, покойный, позвонил мне и говорит: слушай, пойдешь со мной, я хочу плакат выставить, копию того плаката. Я, конечно, пойду. И мы, ну, мы несколько секунд постояли, они нас ждали. Времена были вегетарианские, нас только оштрафовали за это. Точную копию того плаката. Мы сделали точную копию. Так вот, понимаете, мы с Сергеем знали, что нас задержат. Конечно, мы это понимали. Мы понимали, что, может быть, нас продержит ночь. Но потом мы вернемся домой. Те люди, те герои, которые пошли на 56 лет назад на Красную площадь, они знали, что они домой не вернутся. Они это точно знали. Понимаете? Все. Ты уходишь из дома, неизвестно насколько, а может быть навсегда. Может быть и навсегда, да? Вот. Они вышли. Они что-то сделали. Результат был или нет? Их же тут же повязали. Несколько минут, и все, ГБ их повязало там и так далее, да? Но они сделали очень много. Мало того, что они спасли честь нашей страны, что тоже дорого стоит. На самом деле. И кто-то из лидеров «Пражской весны» сказал тогда, потом повторял Гао, что у нас есть как минимум 7 причин, которые не позволяют нам ненавидеть русских. Сейчас эти вот эти 7 героев. Да? Окей. А они другое сделали. То, что было потом, шаги вперед, которые делались, они делались с той ступеньки, на которую поднялись они. Понимаете? Они сказали, что можно не бояться, там и так далее, и так далее. Вот Виктор Франкл, с которым я даже имел честь быть лично знакомым, вот он говорил о необходимости поиска смысла того, ради чего ты переносишь то, что ты переносишь. Ну, перефразируя Ницше, человек, знающий во имя чего, переносит любое как. Вот во имя чего. Но чтобы понять, во имя чего, ты должен, чтобы это во имя чего появилось, ты должен изменить временной масштаб. Понимаете? Если ты живешь масштабами следующих выборов, ты проиграешь. Если ты живешь масштабом сегодняшнего дня, ты проиграешь. К сегодняшнему вечеру ничего к лучшему не изменится. Поэтому, если для тебя цель, чтобы изменилось вот к сегодняшней полуночи, да, все, завернись белое покрывало, ползи на кладбище. Не изменится к полуночи. И вообще, как говорят, цель должна выходить за рамки собственной жизни. За рамки собственной жизни. Вот тогда у нас есть шанс. Понимаете, в гитлеровских лагерях, и в наших тоже, потому что про гитлеровские были просто научные исследования, серьезные, выживали, знаете кто? Священники, глубоко верующие люди и аристократы. Аристократы как-то не странно. Да? То есть люди с аристократическими корнями. Почему? Потому что они меряют свою жизнь не только своей жизнью, а жизнью рода. Жизнью рода. Вот это очень важная вещь. Если ты за рамки жизни собственной, за рамки собственной жизни выходишь, тогда тебя не останавливает даже смерть. Вот Франклин говорил, осмысленное поведение. Нет, я не так сказал. Он сказал, сохранение чувства собственного достоинства осмысленно даже в момент казни. Вот оно необходимо. И понимаете, вот да, мы ничего не можем сделать с этим кошмаром. Мы не можем остановить бомбежки Украины. Мы не можем остановить ложь, лицемерие, вранье, воровство, там, произвол в нашей стране. Мы можем сохранить чувство собственного достоинства. И если у нас это получится, то это и будет способствовать остановке бомбежек Украины, воровства и лицемерия в нашей стране и так далее. Вот это зависит от нас. Вот, собственно, нет у меня другого ответа.
Не хочу вас останавливать, и если у вас есть некоторое время, я продолжу разговор. Нам просто нужно буквально на 5 секунд сделать паузу для нашего радиоэфира, для канала «Эхо», где нас тоже слушают. А дальше мы продолжим. Давайте продолжим. И извините, что пришлось так это оборвать вас ненадолго. Но есть ведь в этом всем, я хотел зацепиться за эту историю с демонстрацией на Красной площади. Даже, может быть, не все наши зрители помнят, что там было на одном из главных плакатов написано «За нашу и вашу свободу», там было сказано. «За нашу и вашу». Тогда мы, конечно, говорим не только о том, что происходило и в Праге, но и вообще про понимание того, что эта свобода, она не только моя, не только вот там его, она наша общая. Это вот про то, когда мы с вами говорили о том, что нет страны, ощущение себя частью чего-то.
Увы. Да, увы. Ну, кстати, опять же, не все, может быть, знают, что лозунг «За нашу и вашу вольность» в оригинале это лозунг польского восстания. И они с этим обращались к подданным империи. Они говорили, мы не только за свободу Польши, мы и за вашу свободу. И это было правильно. Они были за нашу и вашу свободу. Так же, как сегодня украинские солдаты погибают не только за Украину, а за весь мир.
Здесь кто-то из зрителей писал о том, что к чему это все привело, я имею в виду это выступление на Красной площади, но ведь, помимо того, о чем было уже сказано, я просто хотел напомнить про то, что сразу несколько организаций, понятно, что подпольных, но тем не менее, появились в Советском Союзе после того, как люди узнали, что эти несколько, то есть 7 человек вышли с плакатами на Красную площадь. Это был толчок. Тоже ведь важно. Правда?
Конечно. Нет, вообще, на самом деле, понимаете, в чем дело? Вот я очень часто слышу такие разговоры. Вот вы что-то сделали, ну и что? Вы стояли у Белого дома в 91-м году, и что? А вот теперь Путин, а теперь вообще кошмар и так далее, и зря вы там стояли. Это чушь собачья. Вот, и проблемы с IQ. Потому что если вы заболели и вылечились, а через полгода снова заболели чем-то, то вам говорят, а нахрена же тогда лечился, взял бы, помер тогда, и не было бы сегодняшней болезни. Знаете, мы, да, конечно, никогда не бывает окончательных побед. Мы поднимаемся на следующую ступень. Поднимаемся на следующую ступень, у нас новые проблемы. Мы решаем эти новые проблемы и так далее. Путин не равен Сталину. Не потому, что Путин лучше Сталина, а потому, что Путин – это другое несчастье. Это другой вызов, понимаете? Это не тот вызов, который был при коммунистах и так далее. То есть, вот так вот мы вот так поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Вот, поднимаемся, когда Сталин и Гитлер поделили Польшу, договорились, да, то Польша через некоторое время была действительно, ну как, на какое-то время уничтожена. Они даже верили, что навсегда. Помните, товарищ Молотов говорил, что это уродливое дитя Версальского договора, значит, прекратило навсегда свое существование. Вот. Ну так что, от того, что они проиграли, разве это означает, что им не надо было сопротивляться? То героическое сопротивление, которое Польша оказала и гитлеровской оккупации, и сталинской оккупации, оно подготовило потом, понимаете, что делать? Не просто вот люди сохраняют чувство собственного достоинства, нет, это даже другое, это результат был. Сегодняшняя Польша, в которой проблемы, конечно, но в которой, между прочим, жизненный уровень достиг уровня Италии, в которой свобода, в которой вообще масса всего достойного есть очень, да, вот, сегодняшняя Польша была бы невозможна без солидарности. Без солидарности того Леха Валенса, да, вот. А солидарность Леха Валенса была бы невозможна без борьбы еще при Гомулке, которая там была. А та борьба при Гомулке была бы невозможна без сопротивления польских солдат, когда в 1939 году их страну уничтожали Сталин и Гитлер с двух сторон. Знаете, вот это все накапливается. Это все накапливается. Вот, поэтому не бывает бессмысленных жертв на самом деле. Не бывает бессмысленных жертв.
И последнее, если опять-таки вы мне позволите вас на 5 минут еще задержать.
Да я
Есть
почему?
время у вас? Да,
Да.
отлично. Мы только что провели у себя опрос в канале, задавали вопрос зрителям такой: вы уже привыкли к войне или нет? У меня поразили результаты голосования. Понятно, что не привыкли там. 73% – это очень много людей, большинство. А вот есть те, кто говорят, что они привыкли, почти 20%. Вот как это все трактовать?
А я вот думаю, как бы я ответил, а я не знаю. Я и привык, и не привык. Я привык в том смысле, что я каждый день, я понимаю, что вот я открываю утром ленту, вот, и понимаю, что в этой ленте будет, обязательно будет про очередные убийства, про очередные преступления варварские и так далее, да. И я понимаю, что сегодня будут опять убиты люди. И герои, которые понимают, за что они погибли, и люди, которые просто попали под раздачу случайно, и так далее, да? Я это понимаю, значит, я привык. Но в то же время я продолжаю смотреть на это с ужасом абсолютно. С ужасом. И каждый день я понимаю, что это вот, ну, это кошмар, да? И в этом смысле я не привык. Я не знаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
Наверное, мы, наверное, не сможем ответить еще долго на него. Вот в чем дело. Наверное, так. Что уж. Остается только продолжать жить. Хотя бы знать, ради чего мы живем дальше.
Знаете,
Как, собственно,
Франкл,
и
которого
говорит.
мы уже упоминали, если можно, скажу, он говорил,
Да.
что, ну, он же, наверное, зрители знают, что он заключен в Освенциме, в Аушвице. Вот, то есть он прошел гитлеровские лагеря. Так вот, Франкл говорил, что даже в условиях концлагеря у нас есть последняя свобода. Свобода отношения к происходящему. Вот. И ее нельзя отдавать. У нас пытаются ее забрать, говоря о том, что нет, все относятся так. А кто относится иначе, тот предатель, сволочь, там, и так далее. Или нам говорят, как говорили немцы в свое время, ну, посмотрите, народ же за них. Народ же за них, значит, За ними правда. Это Ханна Аренд об этом писала. Это говорили и часть, она говорила, что ее это шокировало, не поведение нацистов, потому что уголовник, он и есть уголовник, что с ним взять. А часть немецких интеллигентов говорила, раз народ их поддерживает, значит, за ними есть какая-то правда, и мы не можем быть против народа там, и так далее. Но Мардашвили сказал, если мой народ выберет Гамсахурди, я буду против своего народа. Ты должен быть за себя, за свои взгляды. Вот. И нельзя никому отдавать вот эту последнюю свободу, свободу отношения к тому, что происходит вокруг нас.
На этом мы завершим. Спасибо большое. Леонид Гозман был
вам
у нас
спасибо.
В особом мнении. Оставайтесь с нами. Спасибо большое. Удачи.
Удачи.